нам приехал гость, Максим Крачинский. Представляю так, как могу. Значит, исследователь, историк русской песни, наверное, так, да? Журналист, писатель, наш с тобой коллега, будешь смеяться. Но гораздо круче, чем мы с тобой. Радиоведущий, телеведущий, вы делали телепрограмму, насколько я понимаю, да? И я еще раз с самого начала расскажу, как я на вас вышел. Это вот Вита Штивельман, которая проводила у нас фестиваль еврейской культуры. Вы выступили в рамках этого фестиваля. Нам она сказала, что это
будет... А журналист, пардон, песни пел?
Подожди, подожди. Дай микрофон человеку, пусть он с тобой поздоровается.
Не дам.
Окей. Суть в том, что была заявлена такая тема, как запрещенные еврейские песни. Меня это дико заинтересовало. Я понятия не имел. Я извиняюсь, Максим, я понятия не имел, кто вы такой, да? Но когда я посмотрел, кто вы такой, я посмотрел, что таки да, вау. И, естественно, я начал копать, и, естественно, я посмотрел огромное количество книг, которые вы написали. И, ну, к сожалению, ни одной этой книги нет в продаже здесь, в Торонто. Но их все можно заказать абсолютно по интернету. Там где-то название 7-8. Вот, вот смотри, вот он принес. Как. Смотри. Ты посмотрел, ты оценил, да? Ты оценил, насколько это интересно, действительно. Максим, вам слово, здравствуйте. Чего делать в Канаде вообще с такой специализацией?
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Владимир и все радиослушатели. Ну, я, собственно, приехал пока в гости. У меня жена здесь живет уже 2 года. Я приехал осматриваться. Я надеюсь тоже переехать в ближайшее время. Ну вот, попал на фестиваль, да. Песни были скорее запрещенные в СССР, но еврейские были в том числе, ведь в советское время, скажем, еврейские песни даже в Одессе было исполнять запрещено. Была такая организация, она называлась «Объединение музыкальных ансамблей». Это организация, которая бдила за всем тем, что происходит в ресторанах. В Москве была МОМА, в Одессе ОМА. И вот одесский музыкант...
Я с одним директором был знаком.
Да.
Мамы.
И как бы люди ходили, бдили, записывали на магнитофон, что там исполняется. И в том числе еврейские песни тоже совершенно были не рекомендованы.
ОМА в Алмате было то же самое, да. Я из Казахстана, да.
К исполнению. Поэтому и еврейские, и нееврейские, и все то, что сегодня зовется шансоном, все это было запрещено к официальному исполнению. Причем история всех этих запретов, она, собственно, уходит корнями в далекое прошлое. Если вы помните, то третий декрет большевиков был декрет о печати. И он был буквально принят через неделю после прихода их к власти. История советской цензуры начинается буквально через неделю. Да, и, собственно говоря, под запрет попадает очень многое. В частности, песни иммиграции, вообще любые. Иммигрант очень быстро, слово «иммигрант» приобретает второе значение «враг», «предатель», «диверсант».
То есть это вот в ранние советские годы?
В ранние советские годы, то есть к концу 20-х годов иммигрант уже становится абсолютно врагом и предателем. А все иммигрантские организации, будь это Казачий союз или Союз шоферов такси, все они получают приставку «фашисты» и так далее, и так далее. И в связи с этим любая активность иммигрантов, даже музыкальная. Ведь что произошло после революции? Вот даже представить невозможно. 80% звезд эстрады, премьеров, начиная от Шаляпина и заканчивая исполнителями легкого жанра Юрия Морфейси, Вертинский, Каренская, ну их сотни, пожалуй, имен, они все оказываются в эмиграции. Советская эстрада начиналась с чистого листа. И все эти люди, и Шаляпин, и Морфейси, и все-все-все, они становятся сразу как бы в оппозиции. Их пластинки, вот читаешь архивы 22-23 года, их пластинки просто запрещены к ввозу в Советский Союз официально. Конечно, они просачиваются, потому что до 30-го года можно было как-то ездить еще. И Утесов даже ездил туристом в Париж и привез оттуда пластинки джаза. И, собственно, сделал свой джаз. И даже какие-то гастроли были у артистов. Но в целом, как бы, все это было вот так. И в 29-м году, по-моему, даже раньше они стали выходить. Но вот у меня 29-го года есть репертуарный список. Вон там черным по белому написано «Список разрешенных и запрещенных к исполнению со сцены вокальных произведений». И вот в 29-м году их где-то 600, а уже 32-33 год их уже на 1000 идет счет. И там абсолютно все. Ну, все песни Вертинского, весь каторжанский фольклор, там «Погиб я мальчишка» и «Помню, помню, помню я». Ну, все, что можно представить. Очень много экзотических песен, всякие «Мичман Джонс» там и так далее. Ведь, собственно говоря, я чуть краем уха, когда ехал, услышал вашу, так сказать, дискуссию об этой песне. Ведь тут есть базовая вещь такая. Ведь блатной песней в советское время, если вдуматься, называлась не только песня лагерная или тюремная. Блатной песней называлось все то, что было запрещено. Это и белогвардейский романс, и какие-то песни об алкоголиках и тунеядцах, и сатира, и фривольные сексуальные куплеты. Все это, взять любой концерт Аркадия Северного, ну, классик такой жанра, да, король подпольной песни, как его называли. Ведь у этого человека практически нет концертов, где он поет только песни о тюрьме. Это всегда чуть-чуть Есенина, чуть-чуть Белогвардейщины, чуть-чуть тюрьмы, чуть-чуть хулиганских и одесских вещей. И если задуматься, то все это в советское время называлось блатной песней.
Ну, блатные все-таки это же уголовники, вот как слово, этимологию если брать.
А тут, понимаете, вот есть мне более ближе трактовка, что все-таки в советское время, да, слово блатной, как бы его этимология – это отдельная история, но в целом, да, как бы блатной криминальная песня. Но в советском обществе все-таки она имела несколько другое значение. Это песня для своих. Это вот песни, которые все-таки в оппозиции к власти. А в оппозиции к власти было очень много жанров, как я сказал. И все это началось в 20-е годы. Вот как бы вот так. Но вспомним другого артиста, Петра Лещенко, у которого вообще в репертуаре, может быть, была одна тюремная песня «Чубчик кучерявый», где так краешком он касается, да, «Сибирь, Сибирь, не боюсь». И почему он был запрещен, собственно говоря?
А почему, кстати?
Ну, потому что почему он был запрещен? Потому что он после начала Второй мировой войны стал считаться врагом советской власти. Ведь Лещенко, история такая, он запел поздно, в 30-е годы, когда встретился со Оскаром Строком, с королем танго. А до этого он танцевал и играл на гитаре. И Строк ему дал какие-то песни, репертуар пошел. Лещенко, он был такой сладкоголосый, его слушали даже в Европе, несмотря на языковой барьер. Их тогда называли крунеры, такие певцы. И он пошел. Его пластинки привозились очень активно в Советский Союз, и они, в общем, звучали везде до войны. Как бы да, он эмигрант, он запрещен, но власти сквозь пальцы на это закрывали глаза на все это. А когда началась война, ведь была создана такая организация «Венетта», да, которая занималась пропагандой на Восточном фронте. И они не могли не понимать, потому что туда входили эмигранты, что Лещенко самый популярный певец эмигрантский, и он в Советском Союзе. И на позиции, в том числе, вещались и его песни.
О, да? Были такие. При том, что он был запрещен?
Нет, ну на позиции немцы вещали его песни.
А, немцы, я понял, я понял.
Были такие громкоговорители, которые добивали от 1 до 3 километров. И как бы все это перемежалось, естественно, там призывами переходить на немецкую сторону, где обещали шнапс и сало, и песенками Лещенко, которые навевали бойцам о том мирном времени, когда все под патефон, значит, под него танцевали. Это стало известно, и в 1941 году, 5 декабря, в «Комсомольской правде» выходит статья, совершенно разгромная, то есть, ну, только что не матом они про него писали, называлась она «Чубчик у немецкого микрофона», где Лещенко прямо обвинялся в пропаганде, значит, фашизма. Это было не так. Он, конечно, никогда не сидел у микрофона, но его песни, да, звучали, использовались в радиопропаганде. А потом, когда он в 1942 году приехал в оккупированную Одессу и открыл там ресторан, ну да, в общем, мне понятно, почему его воспринимали.
Ну, коллаборационист как бы, да?
Воспринимали как врага. Вот представьте, одесская газета, оккупационная, скажем, «Молва» называлась, да, и там реклама ресторана «Норд», которым владеет Лещенко. 1942 год. Ленинград, блокада, под Сталинградом начинаются бои, и вдруг реклама ресторана «Норд» Лещенко. «Зимний сад», два оркестра, вам предлагаются осетрина «Американ». Для удобства публики, кроме официантов, в зале работают пикколо и бои. Как советский человек должен был в 1942 году это воспринимать? Ну, конечно, однозначно, да. Хотя, фактически, потом, когда началась перестройка, и цензура ослабла, в 1987 году замминистра культуры направляет в КГБ официальный запрос и пишет, что слушатели фирмы «Мелодия» спрашивают, почему не уходит пластинки Лещенко, если он враг, объясните, если, значит. И из КГБ был получен ответ, я не знаю содержание ответа, но пластинки вышли через два года.
Да,
4 пластинки.
Ну, тогда все уже ломанулось просто, прорвало.
Как бы вот так.
Максим, вот список, который не читает наш плеер, но мы можем проиграть. Да. Я попросил Максима, чтобы он привез с собой несколько таких музыкальных каких-нибудь приветов, да? И, может быть, мы немножко начнем чуть-чуть вот музыки послушаем, потому что ужасно интересно то, что вы рассказываете, но я думаю, что это будет немножко суховато, если мы не будем это разбавлять.
Давайте начнем прямо с первой песни, это Юрий Морфесси.
Расскажите.
Это тоже любимый певец Николая II. Он пел перед ним.
То есть это дореволюционная история?
Дореволюционная история.
Понимаете, для меня это чистый лист абсолютно.
А вот послушайте песню «Абсолютный шансон».
Абсолютно. Вот так вот, да? Ага, это то, что было популярно в России, и это был любимый певец Николая II. Замечательно. Да. Попробуешь, Володь, да? А что, не запускается? Почему? Вот и раз. Вот это да. А связано ли это то, что файлы названы на русском языке? Да, и он просто не читает название файла.
Какая, а диск у вас есть куда поставить?
Да.
А MP3 он прочитает?
Да.
Да, ну давайте.
Давайте попробуем тогда. Да. Ага. Я приношу еще извинения по тому поводу, что у нас всего два микрофона и трое людей сейчас. Володя, твой голос не очень хорошо слышен в этой ситуации. Но мы обязательно тебя подключим к этой истории. Значит, вот эта книга, которую можно я возьму в руки? Да, я про нее очень много слышал и уже прочитал. Называется «Песни развлечения эпохи НЭПа». Абсолютно потрясающая изданная книжка. Максим Кравчинский. Это серьезно, это фолиант настоящий. Он здесь, его здесь нет в продаже, да, насколько я понимаю?
Первый, да? Я не помню трек-листа, потому что здесь его нет. Но давайте начнем с первого. Это будет или Бублич, или Содерского Кичмана.
Вау, вот так вот, да? А ну-ка. Он прочитал MP3? Ага, отлично. Содерского Кичмана.
Одесского Кичмана бежит два урикана, бежит два урикана тайного любого. Об Нёрнбергской малине и они остановились, они остановились отдохнуть. Товарищ, товарищ, полёте мой неровный, полёте мой неровный глубоки. Одна же судьба едини, другая нори водини, а третья застряла у боки.
Максим, это потрясающе интересно, потому что, ну, это, конечно же, любимейший Утесов, да, и даже я при своей нелюбви к русскому шансону, я просто преклоняюсь перед этим человеком, потому что это харизма. Даже не говоря о том, что он был талантлив во всех отношениях, это просто харизма какая-то невероятная. Расскажите про эту песню.
А вот у песни очень интересная судьба, кстати. Вот она попала на пластинку уже после НЭПа. Это 32-й год. Как она уж там оказалась, это вообще загадка для меня. Ага. Как ему разрешили это.
Вообще слово «Уркан», да, произнести просто в официальной эстраде.
Ну, вообще эти песни, они были саундтреком к спектаклю «Республика на колесах» 28-го года. О таком гуляй-поле, таких ворах поездных. И Утесов играл атаману Дудку, главную роль отрицательного персонажа. И там были Содерского Кичмана и Гоп со Смыком. Это вот оттуда.
Ага.
Но как это? То есть их тогда ругали, его обвиняли. Был такой критик Симон Дрейден, он писал, чей социальный заказ выполняет Утесов.
Ага.
Да, ага. После таких песен. Но вот, более того, то есть мало того, что спектакль по три раза в день шел, так они еще в 32-м году он умудрился записать пластинки. Как это случилось?
А вот это хороший вопрос, между прочим. Давайте мы сперва сейчас поговорим с человеком, да, потом вернемся. Александр, доброе утро. А потом мы вернемся к Утесову, потому что у меня есть вопрос по этому поводу. Да, Александр, слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте. Здрасте. Александр Бабин, я только задам вопрос. Очень интересное интервью. Максим, да, многие... То есть вы сказали, что песни были запрещены. Но в то же время, может, это не так. Во многих кинофильмах, посвященных тому периоду, песни исполнялись. Просто вот интересно, откуда брались тексты и как запрет, с одной стороны, давал разрешение на исполнение. Те же «Неуловимые мстители» или другие фильмы, подобные фильмы.
Вообще удивительно, я вот сколько раз, так сказать, убеждаюсь, что Вернадский и «Ноосфера», он был абсолютно прав, так сказать, в этой теории, что что-то общее есть у нас всех. Я сейчас работаю над книгой, которая будет называться «Интеллигенция поет блатные песни», и она, собственно, посвящена блатным песням в советском кино, в широком смысле, и белогвардейским романсам, и блатным песням. То есть удивительно, как этот вопрос первым приходит. Ну да, это такой парадокс советского времени, как официально запрещенные к исполнению с эстрады песни абсолютно вольготно чувствовали себя на советском экране, и более того, многие из них сочиняли профессиональные композиторы, поэты, а исполняли профессиональные артисты и получали за это звание заслуженных и народных. Ну вот такой парадокс, да, то есть, конечно, они звучали от имени отрицательных персонажей, но...
Но послушайте, огромное же количество музыки исполнялось за рубежом, вот та вот саунд эмиграции. Вы об этом, кстати, наверняка пишете в своей книге.
Вот начинается.
Это что?
Юрий Морфеси, которого мы
хотели послушать. Давай, включаем.
Он носит серые штаны, шляпу носит он по-новому, по ботиночки он носит на рибах. Уедешь в дальние края, в Москву ты больше не вернешься, забудешь ты бедную меня.
Максим, это потрясающе интересно. Эта песня еще до революционного времени, да?
Ну, песня до революционного, а запись 28-го года в Варшаве, ага. В Варшаве он записал. Кстати,
это настоящий его голос, то есть вот в том виде, в котором это звучало до революции.
Абсолютно.
То есть так, как его слышал Николай II?
Так, как его слышал Николай II. Это баян русской песни Юрий Спиридонович Морфеси, ага. Один из, ну, премьеров императорской России. Царь ему пожаловал Запонки, бриллиантовые с двуглавым орлом. У него был личный камердинер Лилипут, он занимался боксом с Шаляпиным и оказался в эмиграции в 20-м году из Одессы, он отплывал. Трагическая судьба у человека, потому что как много эмиграцию в годы Второй мировой войны их водораздел этот разделил. Кто-то принял сторону Советской России, так сказать, да, и боролся с нацизмом, чем мог, а кто-то, как и многие, они считали Гитлера освободителем. И вот Морфеси, он, к сожалению, принял вторую точку зрения, и он жил в Югославии, когда началась Вторая мировая война, и он вступил в такую организацию «Русский корпус» генерала Стародымова, и там была артистическая бригада, и он ездил в ее составе, он пел для немцев, он пел для генерала Власова, и когда Красная армия стала наступать, он откатывался с власовскими частями на запад и умер от разрыва сердца в 1949 году в городе Фюсен в Баварии, где, в общем, пел для лагерей ДП и так далее. Можно много про него рассказывать. Он, скажем, в 43-м году, он в Берлине, 43-й год, он выпускает свои последние в жизни 4 пластинки с русскими песнями. И вообще непонятно, то есть кому это
находясь
надо.
Находясь в Берлине во время войны.
Да, в Берлине. И кому вообще это надо, собственно, да, на парлофоне, на главной студии немецкой он записывает. Мое мнение, что ему немцы таким образом как бы выразили благодарность свою за его активную деятельность. И более того, тут интересный факт. Была такая премьерша еще до революции, она умерла в 13-м году, Анастасия Вяльцева, ну, всем известная, в общем, примадонна, она пела легкий жанр такой, ее называли «Певица радости жизни». И вот Анастасия Вяльцева, она была замужем за гвардейским офицером Василием Бескупским, он был офицером конвоя Николая II. И когда случилась революция, он эмигрировал и оказался в Германии, и он жил в Мюнхене. И когда у Гитлера случился пивной путч, и он провалился, то Гитлер рассиживался на квартире у Бескупского. И когда он пришел, к власти, то он сделал Бескупского главным по русской эмиграции в Берлине. И я думаю, что он выступил продюсером вот этих записей Морфеси, соответственно, с которым он был знаком.
Ты имел представление об этом вообще? Насколько? А что это звучит у нас сейчас, а?
Чубчик, Лещенко.
Лещенко как раз.
Пройдет зима, настанет лето, в саду деревья пышно расцветут. А мне, бедному, да мальчонке, цепями ручки, ножки закую. А мне, бедному, да мальчонке, цепями ручки, ножки да закую.
Я готов это слушать очень долго, но мне интересно с вами тоже поговорить. А что на следующем номере, кстати, идет, чтобы мы приготовились уже?
После Лещенко у нас будет Лида Гулеску, это уже следующее поколение эмиграции. Угу. Это парижская эмиграция 60-х годов. Вообще вот Лида Гулеску, которая прозвучит, все вот русская песня, она чем привлекательна, так сказать, для меня? То, что одно цепляет другое. То есть невозможно говорить, скажем, о Петре Лещенко, да, не вспоминая там Оскара Строка. Невозможно говорить о Лиде Гулеску, не вспоминая ее отца Жана Гулеску, который руководил оркестром румынским. И они исполняли полковые такие песни заздравные. И Николай II даже в своих дневниках упоминает его. То есть, а его дочка Лида в Париже открыла кабаре «Палата» и исполняла там уже другой репертуар, эмигрантский, для, так сказать, иммигрантов, для туристов, то есть русские кабаре в Париже 60-х, 70-х годов, это такое место, что называется must see, да, то есть каждый был обязан посетить. Но не говоря уже о Распутине, Кабаре, где пел Алёша Дмитриевич и Валя Дмитриевич. Это, в общем, такая, знаете, песня же, она всегда отражает историю, песня отражает нашу жизнь. Иногда маленький кусочек, иногда какой-то большой.
Скажите, а вот вы сказали, что фактически вся русская эстрада уехала во время революции, после революции, mm-hmm. да? И mm-hmm. что начиналась советская эстрада, началась практически с нуля. Давайте мы сейчас все-таки кусочек послушаем вот этого фрагмента, да?
Я цыганка, дочь воли и полей, помню я безумные ночи, песни, пляски, дымный звон гитар и любовь и пленительный угар. Только хор голос поет, жгучей ласки сердце обожжет, и вольется мне в душу океан, а гитары стонут из меня. Гори, гори,
гори, любовь цыганки, любовь красави, смуянки, царит над нами сила властная, царит над нами Бог прекрасная.
Володь, подключись к микрофону, пожалуйста. Давай так хотя бы.
Я говорю, что мне здесь акцент уже слышится. Вот этот,
акцент
вот
этот чист
иммигрантский, да, это иностранный акцент в песне, ну, явно, да, у женщины, и прослеживается. Или цыганский это акцент, или иммигрантский с французского.
Иммигрантский, такой, это второе поколение.
Иммигрантский, второе, да, второе. Вот слышно.
Да. Да, слышно. Очень многие, кстати, ну, вот все звезды 60-х годов, которые появились, Борис Рубашкин, Иван Ребров, они же все были уже полурусские. Как бы их иммигрантами, они назывались иммигрантами, ну, условно, так сказать, для нас они были иммигранты, мы же не знали их биографии тогда. А так Борис Рубашкин, у него отец русский, а мать болгарка. У Ивана Реброва, наоборот, мать русская, а отец немец, да, и так далее. Вот Лида Гулеску, я не знаю, кто была ее мать, но вот отец был вообще румын, обрусевший румын, Жан Гулеску, известный музыкант.
А что вот я знаю, что привлекает моих детей, старшего, по крайней мере, старшую, в русском языке, да, есть такой вкус, да, который ощутить иностранный язык, когда ты понимаешь вот вкус, смысл, да, слова, которое ты произносишь, это другое. Что привлекало в русской песне детей иммигрантов, в общем, выращенных в другой стране? Я понимаю, как это происходит, потому что я и вам расскажу, потому что вы еще не знаете, вы еще не иммигрант. Дети ходят в местную школу, они пропитываются местным духом с нулевого класса, с ясель. Я на опыте своих детей говорю, да, и вдруг в какой-то момент они говорят: слушай, пап, а ты говори со мной на русском языке, не у всех это происходит, говори со мной на русском языке, она отвечает, то есть они отвечают мне на английском все равно, или с акцентом с жутким говорят, и не знают русского языка, и читать во многом не умеют, ну так вот по складам что-то такое, но вот на чем, по вашему мнению, на чем основан интерес второго поколения мигрантов, с вашей точки зрения, вы свежий человек, вот со стороны, как это, почему это, я не могу понять пока.
Вы знаете, мне сложно сказать, так сказать, про все второе поколение мигрантов, я скорее могу свои наблюдения о русской песне сказать, вот uh-huh. она почему привлекает людей, для меня это тоже, в общем, загадка, но есть масса таких историй, скажем, в Англии живет человек, он абсолютно англичанин, Бипс Экель. Вот он когда-то, услышав песни Петра Лещенко, выучил русский, чтобы их исполнять. И сегодня он просто крупнейший специалист по русскому языку и по балалайке еще вдобавок. Да, или, скажем, у меня была встреча такая, японка, Ишибаши Миюки. Она услышала когда-то песни Вадима Козина. Uh-huh. И, услышав их, она выучила русский и записала уже сегодня 4 альбома и открыла бар в Японии, где поют русские песни. Вот очарование русской... Я здесь даже, может быть, не столько из-за тем, я могу говорить, да, сколько вот о том, что русская песня притягивает к себе. И примеров таких масса. Почему это происходит, я не знаю.
Я почему спрашиваю еще? Потому что есть, ну, наверняка есть болгарская песня, да? Есть, я не знаю, ну, мы итальянскую, французскую, английскую знаем, это все замечательно и популярно, и мы знаем, почему, может быть, но есть какая-нибудь греческая песня.
Есть.
Есть какая-нибудь... Ну, вот в мире, у меня такое впечатление, может, я такой вот сосредоточенный на этом секторе, но, тем не менее, в мире вот интерес к русскому языку, к моему родному языку и к вашему тоже, да, он намного... Почему? Что за феномен такой?
Не знаю.
Или феномен? Феномен.
Можно и так, и так. Не могу сказать, но, видимо, он мелодичен очень. А в Греции, кстати, есть свои блатные песни, называются «Ребетика».
Есть.
Да. И там был очень странный случай, я все время на себя примериваю. Там был человек, который исследовал это «Ребетика» активно и издал книгу большую. А когда к власти в 60-х годах пришли черные полковники, они посадили его в тюрьму на 6 лет.
Да. Ну, то есть советская власть. Да. Ну, понятно, что то, что мы говорим с тобой, да, вправо и лево всегда смыкаются. Единство и... Да, борьба противоположностей.
Верни микрофон. Мы все-таки
это... мне еще интересно. Ну, а вот вы занимаетесь, я понимаю, что вы занимаетесь русской песней, и именно эмигрантской, то есть это ваше направление, блатная песня и так далее. Есть такое явление в других? Я знаю, что во французском есть точно совершенно. Вот всякие хулиганские песни есть абсолютно. Есть ли такое явление в немецком языке?
Ну, знаете это или... немцев не знаю, но там культура кабаре там довольно развита в Германии, об этом много пишут. Есть в других языках, но я вообще хочу сказать о том, что вот шансон, который многих раздражает сегодня, сам термин, я хочу сказать, что все-таки шансонье во Франции — это не совсем певец, это все-таки такой, это все-таки больше куплетист, такой рассказчик, и... Вот мне всегда приводят пример, но они же не поют про тюрьму. Ну, извините, вот первая пластинка Эдит Пиаф, она называлась «Песенки, подслушанные в порту». О чем были эти песни? Ну, явно, так сказать, не о соборе Парижской Богоматери. Да, и примеров таких много. Понятно, что во Франции нет такого культа, так сказать, лагеря, тюрьмы, да, но просто у них другая история. Они больше поют про Апаши и, так сказать, «Дам полусвета». Песни Апаши. Апаши — это хулиган такой, да, парижский. Вот это было очень популярно как раз в 20-е годы. И на российскую почву было привнесено. Помните, такие «Шумит ночной Марсель»? Вот это все разыгрывалось как такой танец, значит, танго, так сказать, девочки какой-то, да, ночной бабочки и ее, так сказать, ухажера в кавычках. Все это вот такое жестокое танго. В других странах, ну, есть, конечно, скажем, в Мексике есть такой жанр, называется «Наркокоридос». Это больше на севере Мексики, где вот эта вся наркотическая культура присутствует. И да, они поют те же песни, там есть такой же человек, практически такой местный Михаил Круг, который выступал на одном празднике, и он был убит конкурирующей бандой прямо на сцене. И сегодня это такая, значит, звезда у них, что-то типа, значит, нашего Круга. Есть, но а кантри американское, у них же есть прямо такой поджанр outlaw country.
Еще какие?
Да, и я покупал на блошиных рынках там пластинки, и там просто изображен заключенный, значит, в этой полосатой робе.
Нет, там целая культура тюремных песен. Точно так же, как и в России, кстати, да.
Вот эта песня у них «Billy the Kid» называется «Gunfighter Ballads», вот эти бандитские баллады. Это вот просто прямой перевод, значит, какого-нибудь там, я не знаю, Александра Дюмина современного, так сказать, из России. Когда мне было 5 лет, у меня уже был пистолет, ну и так далее. Есть, конечно, везде, но где-то в большей степени, где-то в меньшей. Кстати, на Балканах почему-то, я, по крайней мере, не нашел тюремных песен. У них есть такой поджанр, называется «Староградские песни» в Болгарии, в Югославии, но они про тюрьму они не поют. Вот если в болгарский ресторан прийти, там Владимирский Централ, да, пожалуйста. Вот. Хотя я был удивлен, вернее, они были удивлены, они были уверены, что это песня про вокзал. Да, вот, пришлось просветить, что не совсем, да.
Окей. Максим Кравчинский у нас в гостях, и я надеюсь продержать вас еще час, какое-то два, время. Потом, еще час, два, три, четыре, где-то примерно так, потому что это дико на самом деле интересно. Нам надо сейчас сделать небольшой рекламный брейк, и передыхайте пока. А мы вернемся. Напомню, наш телефон 905-944-1430, если есть вопросы к Максиму, вперед.
Получили травмы в общественном месте или в общественном транспорте? Вам положена компенсация. Лучшие канадские адвокаты помогут вам получить максимальную денежную компенсацию. 416-846-4529.
Life Insurance. Многие даже не хотят говорить или думать на эту тему. Скажите, у вас есть дети? Моргидж. Тогда Life Insurance – это просто забота о близких. И вопрос даже не в цене, это может быть $5 или $100 в месяц. Самое главное – принять решение. Вариантов множество, выбрать всегда можно что-то. Звоните, я найду для вас страховку, удовлетворяющую вашим пожеланиям и возможностям. Мой телефон 416-222-0533 или мой веб-сайт totrov.com.
Здравствуйте, это Сергей Рыбецкий. Я хотел пригласить всех радиослушателей на семинар по недвижимости 26 марта. На семинаре вы узнаете, какие льготы предлагает государство для first-time home buyers, а также сможете оценить свои финансовые возможности со специалистом STD. Ждем вас на семинаре 26 марта в 11 утра. Справки по телефону 416-831-8301, 416-831-8301.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Даффрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com.
И тем временем в ресторане «Они», который расположен в Торнхилле по адресу 1450 Кларк-Авеню Вест, блюда не только армянской, но и настоящей кавказской европейской кухни. И если вы планируете провести корпоративную или дружескую вечеринку, то имейте в виду, что банкетный зал ресторана «Они» вмещает до 35 человек, так что добро пожаловать. Также кейтеринг, тейкаут со вторника по воскресенье, заказы с полудня до полуденства вечера. Это все в ресторане «Они», адрес 1450 Кларк-Авеню Вест. Звоните известному повару Сурену Аветисяну 905-761-6484. 905-761-6484. У нас в гостях Максим Кравчинский. Вы были в ресторане «Они», скажите?
Нет, еще не был в «Они», но я хотел сходить.
Потрясающая кухня. Потрясающая кухня.
Армянская кухня вообще одна из моих любимых. Но здесь, кстати, в Торонто вот история... Ну, я в целом назову это русской, да, и армянской, то есть это все, так сказать, явление одного порядка, да. Здесь интересная история всего этого, я еще не занимался ее изучением, но здесь когда-то был очень известный ресторан «Доктор Живаго», но это еще 70-е годы, да, и интересно мне узнать. Сейчас здесь есть ресторан, мне рассказывали, «Красная площадь», которым владеет брат Любы Успенской. Вот мне хотелось просто не пообщаться.
Ну, это история,
да,
просто как,
да,
бы.
Для истории, да, узнать. Ну, в общем, вообще в Торонто же был Высоцкий, записывал концерты. В Торонто.
В бане.
Ну, пусть в бане, неважно. Но он был и в студии, кстати, не только в бане. И в Торонто я недавно узнал и сделал даже прогулку по этим местам. В Торонто в 26-м году был Шаляпин. Да, и он выступал в Месси Холле, да, я его пофотографировал со всех сторон, прорвался даже на черный ход, там охранник такой взбудораженный, что вам надо, я ему попытался объяснить, ты такой Шаляпин, он мне подарил буклет рекламный. Так что это интересно с точки зрения русской музыкальной культуры город, здесь очень многие были, и надо копать и копать еще.
Вот приезжайте со всем и копайте. Да. Рахманинов выступал здесь, да? Выступал.
Кстати, вот Рахманинов очень хорошо относился к такой, и Шаляпин тоже, ну, как угодно можно это назвать, низовой культурой, или там шансоном, или такой городским романсом.
А вот это очень, да, интересная тема.
Да, у Рахманинова даже была аранжировка песни Надежды Плевицкой, и известной певицы народной, тоже, кстати, любимица Николая II. Плевицкая пела куда чаще Морфея перед Николаем, она в Ливадии пела в его дворце и в Петербурге. Вообще Николай II, у меня даже есть цикл лекций такой, я читал года два назад в Англии, любимые песни Николая II. Ну, конечно, они не готовы, так сказать, и не знают этих имен, кроме Шаляпина. Мне пришлось выбирать какие-то самые, так сказать, горячие факты из их биографии.
Подождите, вы для англичан это
для англичан,
рассказывали, да?
Ага. Вау, ага. Вот, и да, я им выбрал вот несколько позиций. Это была Варя Панина, такая певица тоже, она умерла в 11-м году, еще до революции. Так, у нее был низкий голос по тем временам, цыганка настоящая. Она начинала, да, она и пела, в общем, всю жизнь в ресторанах. Но ее популярность была настолько велика, что она иногда давала открытые концерты большие. И для всех было полной неожиданностью, когда анонсировали ее концерт в 1906 году в Мариинском театре, и Николай со всей семьей туда пришел. Это было почему необычно, потому что после революции 1905 года они старались на людях не показываться. А тут он, Варя Панина, и он всей семьей туда приходит. И он отслушал весь концерт и пошел за кулисы. И, ну, и вся свита, естественно, за ним. И он, Панин, значит, поблагодарил за концерт и говорит: «А почему у меня нет ваших пластинок? Ну, мой народ вас слушает, а я нет». И тут же представители граммофонных компаний засуетились. Через два месяца, по тем временам стремительно, быстро, был готов альбом с такими маленькими пластинками. У Николая был такой маленький патефон. То есть, если есть фотографии в интернете, фактически это такой плеер тогдашний. Он, ну, примерно, там, не знаю, 20 сантиметров в диаметре. Он так интересно разбирался, ставился динамик, и специально для него сделали такие 20 маленьких миньончиков с Варей Паниной. Это фактически ее единственные, ну, прижизненные пластинки были сделаны по заказу Николая. И он очень любил вот этот легкий жанр. Да, у него в дневниках постоянно натыкаешься. Слушали Плевицкую, всем было хорошо. Там, ну, ну вот такие вот зарисовки.
А в отношении Рахманинова вы начали с Рахманинова?
Рахманинов как бы... в эмиграции. Плевицкая тоже эмигрировала. Ну, ее судьба известна, наверное, всем. То есть она была такая премьерша императорских подмостков и обласкана Николаем II, и с Шаляпином дружила. И жена Николая подарила ей огромную бриллиантовую брошь в виде жука. И она была замужем тоже за гвардейским офицером. А потом революция ее закружила в водоворот. Там один муж, другой муж. И она выныривает в Париже замужем за генералом Скоблиным. Это белый генерал такой. И в итоге их вербует советская разведка. И вот похищение генерала Миллера и генерала Кутепова, они были причастны к этому. Ее муж Скоблин сбежал, а она ответила за всех и умерла во французской тюрьме в 1940 году. Да, то есть это такие вот драматические взлеты.
Потрясающая,
да,
история,
вот,
просто.
У этих людей, вот Юрий Морфейси, Надежда Плевицкая, и Вертинский в частности, и Петр Лещенко отчасти. Ну, может, не говорю про Шаляпина. То есть у них, я иногда думаю, что они могли бы и не петь, все равно было бы интересно.
Это личности, да. Это были,
да,
личности.
Личности и биографии такие, конечно, вот эти биографии на сломе эпох, вот, очень, очень, да, такие вещи. И Рахманинов, ну, тоже, понятно, эмигрировал, и когда Плевицкая пела в Нью-Йорке, давала концерты, по-моему, это 22-й год, они встретились, и он сделал аранжировки для одной из ее песен.
О, да?
Да. Ну, вот. То есть он очень высоко ее ценил, как
А вот интересно, Максим, смотрите, вот помните наверняка у Ильфа Петрова, да, что существует два мира. В одном делают не прогресс, да, и в другом поют песни-кирпичики, естественно, да? А вот, ну, такой, ну, как бы по музыке, это глыба, это гений Рахманинов, эстет, безусловно, образованный, ну, гений, просто действительно. И, в общем-то, ведь низкий жанр.
Ну,
как вот бы, как это сочетается вот в одной голове?
Но все-таки, ну, можно назвать это низким жанром.
Ну, я, естественно, в кавычки это беру.
Отдельные проявления. Ну, такая вторая культура. Ну, я думаю, что очень просто все. Я сейчас приведу еще несколько примеров. Чем человек образованнее, чем он большего добился, тем он лояльней относится к любым проявлениям
жизни. Вот слушай, Каневский, вот слушай, Каневский, вот.
Вот вам пример, вы, кстати, говорили, почему русский язык. Вот вам пример из книги Владимира Фрумкина, известный человек, радиоведущий, тоже живет в Вашингтоне, и коллекционер бардовской песни. У него была книга мемуарная «Певцы и вожди». И он еще 50-е годы начал записывать бардов, и тогда записывали еще и поэтов, потому что они шли рядом, да, и тоже были запрещены, в общем, многие из них. И вот он рассказывает, как они пригласили, ну, 63-й, к примеру, год, они пригласили Иосифа Бродского на запись стихов. И когда Бродский пришел, он закапризничал и читать стихи отказался. Но, увидев пианино, сел и с упоением стал распевать «Фонарики ночные»,
«Серьезно?»
«Мы художники», «Я и Рабинович раз пошли на дело». И Фрумкин пишет, что будущий Нобелевский лауреат кайфовал от этого образного языка, который просто, так сказать, опровергал собой вот этот казенный газетный язык советских передовиц. И было видно, что он кайфует, произнося вот эти слова «я и Рабинович раш пошли на дело». Вот ему это нравилось. И такая история, и как бы нет оснований не верить. Вторая история уже от меня. Есть такой певец в Киеве, ну, шансонье, будем говорить, исполнитель шансона, Гарик Кричевский. Кстати, заслуженный артист Украины, между прочим. И у Гарика Кричевского жена Анжела, а Анжела племянница Юрия Башмета. Да, и вот так все это происходит. И когда, и, соответственно, они встречаются с Башметом, и у них были несколько раз они в общих компаниях, Башмет, Ростропович, Кричевский с женой. И Ростропович любил блатные песни. Он по-настоящему их ценил, именно блатные песни. И однажды он Кричевскому говорит: «Гарик, я знаю, ты поешь, передай мне кассету». И говорит, Кричевский сел и говорит: «Мы с женой думали неделю, я искал какие-то преджазованные аранжировки, я искал лирику, какую мне казалось высокую, и послал Ростроповичу кассету». И проходит неделя, раздается звонок, и Мстислав Григорьевич, да, говорит ему: «Стоик, ты что мне писал? Давай блатные, зачем мне эта лирика?»
Я думаю, что Петрович покрепче выражался.
Да. Ну да, да. Ну правда, ну правда.
А вы правы, да. Вот. Но это так, как бы, это свойственно многим. Известен спор, скажем, Шостаковича и Прокофьева. Прокофьев не выносил цыганщину, цыганский романс ни в каком виде. А Шостакович был лоялен, говорит: «Ну, если они тебя развлекают, и мой отец любил напевать их, и я к ним отношусь спокойно». Кстати, Шостакович работал топером в молодости в кинотеатрах и был уволен за импровизацию несколько раз.
Да.
Почему нет? Собственно, ничего такого. Как бы второй вопрос, что, как и в каждом жанре, есть отвратительные вещи, которые, к сожалению, отвращают широкую публику вообще в целом от желания узнать этот жанр. Вот трагедия шансона, на мой взгляд, что произошло? Когда жанр вышел из подполья, ну, скажем, в 89-м или в 90-м году, и получил даже название шансон, все это совпало с криминализацией страны. И публику, и эти песни заказывала определенная публика. И поэтому, кроме Владимирского централа, к сожалению, почти ничего не звучало. А ведь если взять песни самой ранней перестройки, там вообще не было криминальных песен. Там были песни на злобу дня. Всякие, так сказать, больше сатиры было. Там какой-то ностальгии, там очень часто эмигрантское веяние.
Ну, Сергеев, например, да?
И Сергеев тот же. Да, Леонид Сергеев, ну, конечно.
Потрясающий там трагизм настоящий в этом шансоне. Да. Но это не... Понимаете, вот это шансон. А то, что потом обозвали шансоном, это не шансон, это блатняк, но абсолютно откровенный.
Ну, он все-таки разный, понимаете? Конечно, я понимаю, что я этим занимаюсь глубоко, да, мне приходится слушать и понимать, да, вот у этого человека есть и такие песни, а для человека, который просто потребляет эту музыку, ему не досуг, конечно, разбираться, да, он услышал, его отвор... поверьте, у меня самого многие вещи, которые, что, чем была хороша старая блатная песня, скажем, 50-х, 30-х, 40-х, 50-х, и ну, может быть, до 80-го года годов, там всегда была самая ирония, там всегда был гротеск. Это всегда было очень качественно сделано. Ведь я вот сейчас назову несколько песен, их же написали люди, извините, с университетским образованием. Стоял я раз на стрёме, держался за наган. Да, вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан. Это же написал Ахилл Левентон, филолог известный, крупнейший литературовед.
Ну это Стёб, да. Тот тех времен.
Стёб, но вот очень многое зависит все-таки от... Знаете, как говорил Владимир Ландсберг, по-моему, если мне не изменяет память, такой бард известный. Он говорил, что песня, так сказать, приобретает законченную форму не тогда, когда она написана, и не тогда, когда даже исполнена, а тем исполнена, как и где исполнена, и только тогда. И вот Александр задавал вопрос по поводу кинопесен. И я вот сейчас эту книгу уже практически заканчиваю, надеюсь, она выйдет к концу года. Я обратил внимание, помните «Калина Красная», заключенная вначале поет «Вечерний звон». И вот тот же «Вечерний звон» звучит в фильме «Операция Трест» в эмигрантском ресторане «Тройка». И вот насколько разное восприятие. И там люди плачут, как бы, да, но насколько разный смысл они вкладывают в этот «Вечерний звон». А песня-то одна вроде. И вот сейчас можно послушать песню, известную Юрия Кутина «За туманом». Мы послушаем, потом я расскажу.
Какой номер-то?
Номер 5.
Ага, вот он и есть. Я вам до того, как она прозвучит, я вам скажу, что сегодня, Жень, тебе большое спасибо, прежде всего, потому что такой сюрприз сделан был. Вот, Максим, вы не представляете, какой сюрприз вы сделали нашему шефу. Поскольку наш шеф Борис Нусинбаум...
Брат Жемчужный?
Брат Жемчужный.
Да вы что?
Он наш шеф, он наш босс. И вы не представляете, какой подарок ему вы сегодня преподносите.
Вы мне сами подарок преподнесли. Вот. Меньше всего ожидал встречи Бориса.
Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от забот и от тоски. А я еду за туманом. За мечтами, за запахом тайги. А я еду за туманом. За мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты пойми, что это остро, очень остро. Сопки, воздух, море, небо и дожди. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, неотдаенные долги. А я еду за туманом.
Ну, послушайте, это же был хит в 60-х годах, я уж тогда что-то соображал. Я помню эту песню, то ли Макаров, то ли ты Трошин, кто-то вот из наших этих самых звезд. Расскажите об этой песне.
Песня, собственно говоря, Юрия Кутина, известного барда. Да, такая туристическая песня. Но вот то исполнение, которое мы сейчас услышали, это 74-й год, эмигрант Слава Вольный из Германии.
Ах, вот в чем дело.
Да, издает пластинку, которая называлась «Песня ГУЛАГа». И он издал ее не просто так. Он подгадал, в 1974 году был выслан Солженицын. И в это же время издается первый раз на Западе, издается по-русски его книга «Архипелаг ГУЛАГ». Шумная история в прессе. Все мировые газеты пишут, освещают всю эту историю. И на этой волне люди издают пластинку «Песни ГУЛАГа». Они понятия не имели, чья это песня. Но вот в этом контексте, да, «Туман и запах тайги» приобретает, согласитесь, совершенно другую трактовку.
Это правда.
Да. И вот о чем мне хотелось сказать.
Хотя песня совершенно не об этом, на самом деле.
Совершенно не об этом. Но там есть еще вторая песня, тоже, по-моему, Кутин, это что, мой друг, грустишь, мешает жить Париж, да?
Она посмотри, будет вот, следующим, наверное,
есть, да? Здесь, есть здесь, а, нет, окей, просто на эту пластинку, вот, смотри, вокруг тебя тайга. И тоже песня геологов приобретает в контексте песен ГУЛАГа совершенно другую трактовку.
Помните историю наследника из Калькутты? Помните эту историю,
да?
Которая была написана, собственно, в зоне.
Да.
Но это отдельная, отдельная история. Книжка гениальная. Я до сих пор ее перечитываю. Штильмарк. А охранник этого звали, по-моему, Василевский, да?
Вот. Он не охранник, он был, по-моему, уголовник даже.
Или он был уголовник, который дал Штильмарку возможность написать ее там, потому что у него была crazy идея, что эту книжку прочитает Сталин, и тогда он прославится. Вот там такая история была, что-то на самом деле. Так, делаем небольшой брейк, потом возвращаемся на наш телефон 905-944-1430. У нас в гостях Максим Кравчинский. Мы продолжаем терзать его нашим интересом к русскому городскому фольклору, наверное, проще всего это все-таки назвать как городской фольклор. Это правильно будет?
За туманом, за туманом, городской фольклор, как раз.
Да вот, но почему
вот
нет?
Они все со временем становятся все. Хорошие песни всегда.
Они же не из деревни пришли.
Частью фольклора.
Они же пришли-то из города все-таки. Их же сочиняли эти песни. Все-таки городские жители, не сельские. Или я что-то несу сейчас?
Ну, кстати, вы очень копнули глубоко, я думал даже с этого начать нашу программу. Собственно говоря, история вот городского романса, она уходит в середину 19 века, когда крепостное право отменили. Uh-huh. И все эти люди, они хлынули в города и сформировали мещанское городское сословие.
Uh-huh.
И вот там все эти парикмахеры, официанты, белошвейки, там гитара была в этих кругах. И вот они сочиняли вот эти песенки, то есть все корни лежат там. И как раз в это же время начинается развиваться то явление, которое, ну, можно назвать эстрадой, вероятно. Потихоньку формируются вот эти жанры. Куплеты, шансонетки выходят.
То есть вы связываете это с отменой крепостного права?
Ну, это не я связываю, это как бы исследователи связывают. Ну, и я в том числе не могу с ним не согласиться. Как бы, да.
Я тогда проведу прямую параллель, абсолютно. Война Севера-Юга в Штатах. Черные получают большую свободу, больше возможность передвигаться. Блюз выходит как бы на широкую эстраду, блюз ведет к джазу,
абсолютно.
Появляется рэгтайм и все такое прочее, и появляется то, что сейчас появляется, Элвис Пресли и все такое прочее. Оттуда, то есть прямая дорожка оттуда совершенно, ну, правда же, да? Так,
да, абсолютно, конечно, вы абсолютно правы. Мне кажется, что и с русской песней произошло что-то похожее.
Угу.
Да, как-то так.
Ну вот смотрите, опять же, возвращаясь вот к этому, к самому болевому такому порогу, когда вся русская эстрадная эмиграция оказалась по той стороне, и по эту сторону, вот по сторону, скажем так, вот большевистской России, да, начинает развиваться своя новая какая-то культура. Ну, она на самом деле еще развивалась. Первые годы советской власти это был невероятный взлет, взрыв вообще всего. И что там с эстрадой-то у нас творилось?
Ну, собственно говоря, они первое время тащили традицию старой, просто не было ничего нового, да, директив еще было маловато, да, чтобы они выстрелили. Они первое время, эстрада представляет себя, ну, практически дореволюционной. Это куплеты звучат цыганские романсы, звучит экзотика, моду, на которую Вертинский и Иза Кремер привнесли всякие лиловые негры, так сказать, бразильские крейсеры. Очень много подобного. Но потом появляется фокстрот, и начинают писаться очень многие вещи на мотив фокстротов. Плюс до революции, вот 16-й год, появляется такой жанр песни улицы. Очень близко к блатной песне, в общем-то. Да, был такой человек, Николай Тагомлицкий, который считается его создателем. Вот эти песни начинают звучать. А еще надо сказать, что в 1902 году происходит бум такой на песни каторги. Что произошло? В 1902 году на сцене МХТ была поставлена пьеса Максима Горького «На дне». И там по сюжету татарин, ну, один из обитателей ночлежки, значит, татарин пел песню старинную каторжанскую «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме мое темно». И спектакль пользовался таким успехом, что и песню тут же разнесли по всей России. И более того...
Горький никакого отношения к ней не имел, да?
Нет, не имел.
То есть это была постановка Станиславского?
Да, ну, пьесы Горького, да.
Да-да-да, я понимаю, да-да-да.
В оригинальном пьесе нет, да. И вот этот... Произошло следующее, что сам образ вот этого босика в лохмотьях, который поет, он был привнесен на эстраду. Появился так называемый рваный жанр. Когда, то есть, маски этих людей были вот какие-то лохмотья, синяк под глазом, склокоченные волосы. Они выходили и пели. Что они пели? Или какие-то тюремные песни, чаще куплеты на злобу дня, очень часто какие-то фривольные куплеты ниже пояса. И вот это вот все, ну, это предпосылки того, что стало потом блатной песней. Кстати, термин «блатная песня», его до конца 20-х годов просто нету. Он, самое раннее упоминание я нахожу, по-моему, 29-й или 30-й год.
А вообще само слово «блатной» — это слово старое?
Слово старое, 908 год, словарь воровского арго Трахтенберга, уже блатная музыка. Но ага. музыка в значении арго, как ага. Сленг, да, то есть ага. не песня. Вот где-то так. А вообще этимология слова, там несколько вариантов. И от английского «блат» — кровь, и от немецкого «блат» — значит, бумага, документ, и от польского... Я не помню, в общем, какое-то слово. И в идише, и в польском ищут корни. Но конкретно откуда это, совершенно непонятно. Да.
Вот что ведет к нас еще к одной теме, которая наверняка очень близка всем нашим слушателям. Ведь половина блатного жаргона — это исковерканный идиш, как вы знаете, естественно, да?
Ну да, да.
Да, и то есть это был такой разговор, который между собой могли уголовники переговариваться, чтобы их не понимали. И оттуда, собственно, малина, оттуда там хаза, и оттуда там куча всего. Но это-то ладно, эта тема сама по себе любопытная, но это-то ладно. А вот... где-то, то ли у вас я читал, то ли у кого-то, из исследователей ранней эмигрантской музыки, о том, что очень много клезмеровских мотивов вот в этой эстраде, которая оказалась по ту сторону, значит, на той стороне эмиграции. Ну, естественно, «Сестры Берри» — это то, что приходит сразу в голову, но это уже все-таки 50-е годы. А вот какая взаимосвязь вообще? Там, на самом деле, ведь еврейская музыка это все. Ну, бублички — это же еврейская музыка абсолютно.
И бублички, жил на свете Хайм, Лимончики, но все. Да. Я встречался, живет замечательный человек в Лос-Анджелесе, музыкант Алек Ашмянский. И он эмигрировал в 75-м году, кстати, в Канаду. Он пел здесь, вот в ресторане был, 100 лет назад ресторан «Доктор Живаго». Здесь записал первую пластинку в 77-м году. И он в Одессе вырос из музыкальной семьи. И когда мы с ним заговорили на эту тему, он говорит, когда я был ребенком, сейчас уже за 70, то музыканты, не было мелодии. То есть садился еврейский оркестр, и дирижер говорил, играем «Фрейлихс номер 57». Да, то есть не было как таковых. Потом на эти фрейлихсы 57 или 12 кто-то сочинил бублички, кто-то лимончики, кто-то жил на свете Хаим. И вот так вот все это, собственно говоря, и происходило. Кстати, у Алика Ашмянского феноменальная история. Мне кажется, вот Александр звонил, я на его вопрос до конца не ответил. Почему эти песни звучали? Работая над книгой, я нашел интервью, замечательный режиссер был Геннадий Полоков. «Республика Штит» и так далее. И вот он впрямую говорит, что в 60-е годы ориентиры в советском кино были потеряны. То есть многие режиссеры делали какие-то, ну, если не абсолютно антисоветские фильмы, то какие-то фильмы с фигой в кармане. Да, там или песни звучали платные, или так сказать, белые офицеры превозносились. Почему это происходило? Он говорит прямо, потому что в угоду личным вкусам верховных руководителей. Брежнев любил блатные песни. И вот, говорит, «Калина Красная» фильм. Он его посмотрел, понравился, но не было песни. И тогда была вставлена композиция «Ты живая моя старушка». Это вставной номер, он не снятый, да, это как бы хроника добавлена туда. И это как бы версия, но я нахожу какие-то косвенные доказательства, которые говорят, что да, так и было. И, видимо, плюс, а до Брежнева, да, когда Хрущев пришел к власти, была развернута кампания по, так сказать, антикриминальная, что вот эти произведения Льва Шейнина, раскаивающиеся, значит, преступники, и масса фильмов снимается.
Вы имеете в виду записки следователя, то, что
да,
было,
да? записки следователя, и снимается масса фильмов, там «Цепная реакция».
Да. А как же, пардон, операция «И» и все?
Ну, это позже, это комедия.
Да.
60-е, начало 60-х.
Да, ну, это чуть попозже.
«Постой,
да.
паровоз».
«Постой, паровоз», да, тоже загадка, никто не знает. Как бы. Есть претендент на эту песню, но Николай Ивановский такой, осветитель с Ленфильма. Да, но это не так. Это не так. Откуда я взял Никулин? Кстати, «Постой, паровоз» звучит в «Калине красной», но не как песня, а как рефрен музыкальный. Он через всю песню проходит.
Ну, вас послушайте, в 60-х это уже можно понять, потому что тогда уже очень много народа, населения отсидело, и уже прошли лагеря. Вы мне тогда в разговоре сказали, что это не столько все-таки блатная песня, это в основном все-таки создатели, все-таки интеллигенция, не те, кто сидели в лагерях, вот эти вот уголовники, все-таки это интеллигенция, да?
Те песни, которые... Нет, ну, конечно, интеллигенция вынесла этот фольклор, они что-то наслушались, но они его, в общем, обработали, да, как-то причесали, потому что старые, вот совсем старые фольклор. Вот в этой книге «Песни развлечения эпохи НЭПа» там есть довольно большая глава, посвященная фольклору беспризорников. Ну, это большой пласт все-таки, да, там, начиная с 21, там, ну, после революционных лет и до 31 года фактически. Да и это явление очень долго не изживалось, но был всплеск, там их миллионы бродили. И тогда издавалось очень много книг, посвященных проблемам этого явления, как бы, и в частности песен беспризорников. Но вот настоящий фольклор вот этих маргиналов, да, скажем так, куда и беспризорники относятся, он абсолютно корявый. То есть там ничего нету, это надо было очень сильно причесывать, там отсутствует рифма, там совершенно какие-то дурацкие слова, то есть какой-то жаргон даже совершенно непонятный. То, что потом выплюснулось, это, конечно, уже было как стекло такое бутылочное, обточенное этой интеллигенцией, которые, да, соприкасались, как вы сказали, Штильмарк с этим, Василенко, да, все это, конечно, вот взаимопроникновение этих культур. А началось все еще на Соловках, которые начались в годы НЭПа, начало 20-х годов, куда ссылали же, вот посмотреть состав, так сказать, ссыльных, да, такая каша просто. Тут и проститутки, и священнослужители, и крестьяне какие-то, и белые офицеры бывшие, и криминалитет, конечно, и вот такая каша на Соловках, конечно, взаимопроникновение культур огромное. Но странная вещь, собственно говоря, до начала массовых репрессий, до середины 30-х годов, блатная песня, ну да, ее как бы так, она запрещена фактически, но она под разными масками проникает и на эстраду, и в жизни присутствует. Был такой филолог, можно его назвать, наверное, Арест Цехновицер. Он изучал Пушкина, довольно известный филолог, он погиб, к сожалению, в самом начале войны. Он жил в Ленинграде, и одной из его главных тем было исследование уличного фольклора, блатных песен. Он записывал, сейчас это найдены его архивы, и он выступал, вот, скажем, афиша 30-го или 32-го года. Песни улицы, выступают Арест Цехновицер и демонстрация этих песен такими-то артистами. То есть никто за это как бы не преследовал. Потом, как только масса народа хлынула в лагеря, это как-то власть стала стыдливо, да, в доме покойника о веревке, так сказать, не говорить. Вот вообще в России всегда с этим так, да, как бы тема эта присутствует в жизни постоянно, да, и тюрьмы, и неволя, и всего подобного, а песни эти как бы вот давайте их запретим, да, вот они пропаганду какую-то делают. Нет, песни только отражают жизнь, да, тогда уж и детективы давайте запретим.
Ну, все понятно, да. Я хотел бы еще послушать немножко музыки, но нам надо сделать еще один рекламный брейк. После этого вернемся тогда к этому списку вашему замечательному. А я вообще не особенно как бы ожидаю эти звонки, потому что мне настолько интересно общаться с Максимом, да, что я забываю называть наш номер 905-944-1430. Если есть какие-нибудь вопросы к Максиму, то, пожалуйста, вперед, мы вернемся через пару минут.
Юрий Шевчук и группа ДДТ в Торонто с новой беспрецедентной по масштабу концертной программой «Прозрачно».
Свобода, свобода, так много, так мало.
15 апреля в 8 вечера в Sony Center. Информация по телефону 416-726-69-92. Заказ билетов на russiantix.com. Информация на showonproductions.ca.
Работая сами на себя, по контракту или имея свой бизнес, вы реально экономите на налогах, так как вы имеете право списывать многое как бизнес-затраты. Но в то же самое время вы не имеете никакой защиты. Ни Worker Compensation, ни Canada Pension Plan, ни Employment Insurance больничных листов, ни бенефитов. Давайте потратим часть сэкономленных средств для того, чтобы купить Disability Insurance контракта, который сравняет вас по защищенности с теми, кто работает и полностью платит все налоги. Подробности посмотрите на веб-сайте totrov.com или позвоните по телефону 416-222-0533.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Даффрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com.
Здравствуйте, это Сергей Рыбецкий. Я хотел пригласить всех радиослушателей на семинар по недвижимости 26 марта. На семинаре вы узнаете, какие льготы предлагает государство для first-time home buyers, а также сможете оценить свои финансовые возможности со специалистом STD. Ждем вас на семинаре 26 марта в 11 утра. Справки по телефону 416-831-8301, 416-831-8301.
Самый выгодный на сегодня курс обмена валюты в GTA Financial находится на Фрешка Плаза по адресу 800 Steel Avenue West, угол Батерст, рядом с Second Cup. И здесь же вы можете моментально обналичить чеки. Еще раз. Северная сторона Steel's, угол Батерст, на Фрешка Плаза, рядом с Second Cup. Телефон 905-760-27-72. Обмен валюты и обналичение чеков на выгодных условиях. GTA Financial. Телефон еще раз 905-760-2772. 1:25. У нас есть вопрос к Максиму?
Нет, в твоих устах 760 звучит как цена. Вопросы есть. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Алло, алло. Звонок телефона у нас был.
Интереснейшая передача.
Да, нам тоже очень нравится.
Я хочу просто сделать немножко вклад в эту передачу.
Сделайте вклад.
Значит, где-то в 45-м году, когда мой отец вернулся с Китая, с Маньчжурии, ну, война, период войны, он привез с собой очень много пластинок производства «Харбин». Харбинские грампластинки, они так и назывались. Это был своего рода филиал, помните, пластиночки His Master Voice с собачкой. Так вот, они делали пластинки, и очень большое количество песцов, начиная от Лещенко и кончая Вертинским, промежутки даже нам неизвестных, которые исполняли на харбинской сцене очень много блатных песен. Ну, блатных условно. И это был целый пласт истории на Дальнем Востоке. Я дальневосточник. Значит, в детстве, значит, мы слушали и в пионерских лагерях эти пластинки, и слушали где-то на вечеринках, когда мы разучивали какие-то там танцы балетные, вот такое вот все. Ну, было тогда в школах. Значит, это целый пласт истории дальневосточный. Харбин, начиная от Харбина и кончая, я не знаю, Владивостоком.
Вот давайте...
Значит, весь Дальний Восток увлекался этими пластинками.
Простите, как
это
вас...
Это был год 45-й, 46-й, 47-й. Потом уже, естественно, пошли запреты.
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Игорь.
Да, Игорь. А я абсолютно убежден, что Максим абсолютный эксперт по этой части, потому что я знаю, что вы целенаправленно занимались именно вот той вот географией, да? Вперед, Максим, рассказывайте.
Очень интересно. В Харбине, в Харбине и в Китае, в
Шанхае,
в частности, да, да, там жили очень интересные исполнители. В частности, был такой подражатель Вертинского Александр Кармелинский, который вернулся потом в Советский Союз и был репрессирован. Был такой исполнитель Леонид Моложатов, которого эта чаша миновала, он, по-моему, умер аж в 80-м году. И была абсолютно замечательная, я думаю, что вы, сейчас я назову это имя, вспомните, была исполнительница песен «Улицы» София Реджи. Это просто звезда харбинской эстрады, она пела всякие ботиночки и прочие песни, конечно, редчайшие.
О, я помню ботиночки, трогательная такая, про даму, которая купила новые ботиночки и так не могла удержаться, чтобы не погулять в них, что оказалось на панели, правда, да?
Да, да.
Шикарная
да.
Песня, отличная, я помню ее.
Да. Она где-то есть у меня, я просто сейчас сходу не найду, надеюсь, да, за две настоящих Катерин ты шил мой миллиончик ботинки. Кстати, ее написал Николай Тагомлицкий, который создал жанр песни «Улицы». Да, мы о нем говорили. Харбинская эстрада, очень интересный период, она мало изучена, и вот эти пластинки, до которых, понятно, сейчас не добраться. Величайшая редкость, конечно, да. Очень приятно, что вы это помните и знаете. А Софию Реджи мы делали диск, я выпускал диск, так мы называли песню «Улица», нашли где-то 12 фонограмм, нашли ее биографию. Она, в отличие от многих харбинцев, не вернулась в Советский Союз, а умерла в Италии почему-то. Как уж туда ее занесло, я не знаю. Да.
По-моему, Вертинский же тоже вот эмиграция вот через ту сторону была.
Да,
у него, да?
Он в 43-м году вернулся как раз по поездам через...
Вот при всем при том, что Вертинский как-то вот поверил. Он, вы знаете, что он написал песню «Посвящение Сталину», да, естественно?
Конечно, чуть седой, как серебряный тополь, он стоит, принимая аппарат, сколько стоил ему Севастополь, сколько стоил ему Сталинград.
Совершенно верно, да.
И это была не единственная песня. Он еще пел «Юность мира» Антокольского и всякие другие вещи, да.
То есть он искренне же это, в общем, наверное, делал, да? Он на самом деле хотел вернуться, он был очень страдал. Очень
абсолютно искренне. Я думаю, что Александр Николаевич был абсолютно искренне в своих порывах. Абсолютно искренне. Как бы, ну да. Я встречался с его дочками. У нас, к сожалению, не состоялось. Я снимал документальные фильмы, и мы хотели делать Вертинского, но финансовые вопросы не позволили снять эту картину. Но мы несколько раз встречались, и Анастасия, и Марианна Александровна рассказывали мне, что такую легенду, не знаю, ли это правда, что когда, почему его не тронули, что якобы Сталин своей рукой вычеркнул его из этих списков, сказав сакраментальную фразу «дайте артисту Вертинскому допеть на родине», и что якобы были такие истории, когда к подъезду, где жил Вертинский, раз в какое-то полгода, может быть, приходила машина, он уже знал, что его ждут в Кремле, он приезжал, стоял стол, накрытый на одного человека, бутылка тензмарауля, какая-то легкая закуска, и он пел для единственного зрителя. И когда тому надоедало, он вставал и, не прощаясь, уходил. И никаких гонораров за эти концерты, понятно, не полагалось, но через какое-то время мы могли прислать или хороший сервиз, или рояль, или еще что-то. Вот. Она говорит, что, возможно, Сталин просто Говорят, что он слушал на патефоне всякие в бананово-лимонном Сингапуре. И за границей он практически не бывал же, Сталин. Угу. А это ему позволяло как бы отвлекаться от забот.
Вот потрясающе. Так,
да, такая история.
Выдохнули, да, выдохнули. Да. Слушайте, а вот как в отношении... А у нас есть звонок?
Музыка есть.
А, у нас музыка есть. Не, ну у меня будет вопрос. Хорошо, давайте после этого музыкального брейка. Я увлекся просто. Да. Что у нас стоит на проигрыше
сейчас? А вот вы упомянули Бориса Насенбаума, легендарного брата Жемчужного. И этот же ансамбль фактически сделал Аркадия Северного. То есть лучшие концерты Аркадия Северного были записаны с братьями Жемчужными с 1974 по 80-й год. И вот хочется вспомнить этого короля подпольной песни Аркадия Северного.
Алло, шеф.
Окей.
Толя Стихаревская. Это песня. Звезды зажигаются хрустальные, под ногами чуть хрустит снежок. Вспоминаю я сторонку дальнюю, где моя любимая живет. А тебе тоскую синеокая, всюду нежный образ твой храня. Милая, любимая, далекая, верная мне до конца. Милая, любимая, далекая, верная мне до конца.
А, Максим, а в отношении Аркадия Северного, вот это вот как раз тот, я дико сори, да, вот это тот блатняк, который мне как раз не нравится, потому что, ну, это уже откровенная такая вот. Может быть, у меня, я не знаю, консерваторское образование мешает. Мешает, кстати говоря, действительно, точно так же, как у Володи Каневского, что не помешало Борису Насенбауму, между прочим, играть на фано вот в этой вот, в этом составе. Но, тем не менее, вот для меня это как бы уже вот... Может быть, потому что я уже слушал, когда я был уж мол. Как вы ощущаете параллели с бардовской песней? Потому что это же первое, что напрашивается. Вот был вот такой, условно говоря, блатняк ресторанный, такой околоцыганский, эмигрантский. Но как бы вот второго плана музыка. И в это же время работали барды, которые... Ну, если помните, Высоцкий же тоже начинал как бы с блатных песен, да, вот с таких уличных песен. Вот как они взаимодействовали, вот эти две культуры?
Ну, когда все это зародилось, собственно говоря, послевоенное время, ну, вообще во время войны, наверное, рождается авторская песня, там, первая песня Аграновича, 38-й даже год, Охременко, 41-й год, то есть это все тогда, вот эти интонации, там, понятно, что Бернес не был автором, но вот эти интонации, так сказать, такой очень личной песни, которые прозвучали в «Двух бойцах», все вот тогда предпосылки создаются. И какое-то время, собственно, блатная и авторская песня, они идут рядом, параллельно. Очень многие люди, которые потом стали классиками бардовской песни, они пишут такие блатные стилизации, тот же Акуджава, за что Ваньку до Морозова. Да и он исполнял старые какие-то лагерные песни, там «Течет реченька», Акуджава, скажем, пел. Охременко сочиняет «Я был батальонный разведчик». Ну, масса таких вещей, не говоря уже про Высоцкого там, и так далее, и так далее. А потом происходит некое такое разделение. То есть власть поняла, что она не в состоянии справиться с этим потоком бардовской песни. То есть магнитофоны появились, да. Если ксерокс они были, надо было иметь допуск, да, чтобы это, так сказать, размножить, то с лентами они этого не поняли, да. Это все стало приобретать такой стихийный характер. И они стали организовывать бардов в какие-то клубы. И так далее, чтобы хоть
КСП, то, что называлось,
чтобы тогда, хоть какой-то контроль над этим иметь. А блатная песня ушла в другую сторону. Там почти не звучало авторских песен, но очень мало, там ничтожный процент. Но зато огромные, они перелопатили весь фольклор. И непманские, и одесские песни, и эмигрантщину, то есть все-все-все. Но если бардов счет шел даже в советское время там, на сотни, если не на тысячи, то людей, которые рисковали исполнять именно блатные песни, противопоставляя себя все-таки власти, их было едва ли полтора десятка. Да, вот Аркадий Северный лидер среди них. Еще, ну вот, в период 63-го, когда Аркадий Северный записал первый альбом, до 80-го года, год его смерти, в это время в Советском Союзе звучат голоса, ну вот, ну 15, ну 20 подпольных артистов. И все они живут очень трудной жизнью. Их бьют в прямом смысле слова, они сидят в тюрьме. Они, Северный сам был полубомжом, ночевал в парадных, случалось. Вот, но тяга к песне, желание, вот это была какая-то миссия у них, понимаете?
Это потрясающе. Вы наверняка же встречались с некоторыми из этих людей, да?
Как ну, с кого-то я застал, да.
Да, а зачем это им нужно-то было? Они же понимали, что они идут поперек сечения.
А вот непонятно, то есть...
Что не могли иначе просто?
Как не пафосно это прозвучит, они просто не могли не петь. Вот, понимаете, вот и был такой современник Северного в Воронеже, Саша Комар. Его за песню, и его песню поставили, он пел такие же песни, как Северный. И вот однажды его песню поставили по «Голосу Америки», сказав, что это бард из захолустного, значит, российского города. И вот тут же скрутили, привезли в милицию, жестоко избили, он получил очередной срок. Вот. Но человек все равно продолжал это делать. А историю, допустим, подпольной студии звукозаписи «Золотая собака» — это люди, которые делали песни на ребрах. 46-й год, то есть один человек привез трофей из поверженной Германии, такой аппарат Телефунтен, который позволял делать копии с пластинок на ребрах. И очень быстро люди поняли, голод музыкальный, да, ну что там, Сулико, народные песни звучат, а люди хотят Буди-Вуди, люди хотят эмигрантов. И это становится доходным бизнесом, то есть организуется много артелей каких-то, подпольных, там, полуподпольных, и они делают эти песни на ребрах. Власть проводит кампании регулярно, их сажают, этих людей. Они выходят и начинают снова это делать. Выходят и начинают снова. Вот «Золотая собака» студия была, Борис Тайдин и Руслан Богословский. Гениальные люди. Они их посадили первый раз. Они в лагере, значит, где-то достали литературу, узнали, как это лучше делать, освобождаются, делают пластинки уже с фотографиями, то есть не просто ребра на просвет, а почти западная пластинка. Их снова сажают. В третий раз он в лагере, где он находит аппаратуру, я не знаю, Богословский был гениальный инженер. Он возвращается, делает горячий пресс и покупает пластинку в магазине в Советском и разогревает ее и делает копию там, с пластинки Лещенко. И они дошли до того, что и был голод, им надо было где-то брать сырье. И они в магазине скупали уцененные пластинки с речами Ленина
и расплавляли их
и делали пластинки с эмигрантами. И все бы было ничего, то есть продукция была уже высочайшего уровня, она была неотличима абсолютно. Они этикетки научились делать, все. Но бдительные продавцы заподозрили идеологическую диверсию. То их никто не берет, а тут какие-то молодые прощелыди, значит, скупают этого Ленина пачками. И они получили третий срок. И неизвестно, чем бы все кончилось, появились магнитофоны, и их деятельность закончилась. Вот что двигало этими людьми? Ну, явно не жажда наживы, три срока получить. Да, ну, то есть это просто...
Ну, это на самом деле это невероятно.
Да, они видели какую-то миссию. Вот один из них жив сейчас, он живет в Нью-Йорке, в Петербурге, Рудольф Фукс, тоже легенда. Кстати, человек, который открыл Аркадия Северного, Рудольф Фукс. Он говорит, что для нас это было приключение, мы хотели ломать железный занавес, мы хотели рок-н-ролл, мы хотели запрещенные песни, и мы видели в этом свою миссию.
Я правильно понимаю, что для них, что вот такая полублатная городская фольклорная песня, что рок-н-ролл, это было у них в одной струе, как бы, да?
Абсолютно,
это просто был
абсолютно
момент внутреннего протеста.
Все, что было,
да,
запрещено, все было интересно.
Виктор Цой, 50-х.
Ну, как бы, ну да, то, что потом стало русским рок-н-роллом, да, вот таким вот полуподпольным на самом деле, то, что потом стало «Машиной времени», там, условно говоря, «Аквариум кино», еще до перестроечное время, то есть...
Ну вот, кстати, русский рок, ведь у многих рокеров есть посвящение Аркадию Северному, что-то же они видели в нем. То есть есть песня,
потому что это было ощущение внутреннего бунта просто,
да,
действительно,
абсолютно,
где-то вот.
Абсолютно.
Вот это страшно интересно. При том, что вот я слышал, вот насколько я слушаю тексты, ведь в текстах нет ничего особенного, но в этом есть какой-то невероятный дух, что это на самом деле наперекор вот этому вот. А что это у нас заиграло сейчас?
О, это интереснейшая вещь.
Расскажите, убери немножко звук. Расскажите, что это у нас играет сейчас.
А вот это такая настоящая каторжанская песня, а написана она еще в 19 веке Алексеем Константиновичем Толстым, «Колодники».
Алексей Толстой написал эту песню,
да.
А кто написал музыку?
Музыка, наверное, народная, можно так сказать. Но вот
послушаем,
это, да,
послушаем.
«Колодникам звонкие цепи вздымают дорожную пыль. Идут они с бритыми лбами, ступают вперед тяжело. Угрюмые сомкнуты брови, на сердце томленье легло. Угрюмые сомкнуты брови,
да, это современный, да, но...
на сердце томленье легло. Динь-дон, динь-дон, слышен звон кандальный, динь-дон. динь-дон, пусть сибирский дальний. Динь-дон, динь-дон, слышно там и тут, нашего товарища на каторгу ведут. Динь-дон, динь-дон, слышен звон кандальный. Динь-дон, динь-дон, путь сибирский дальний.
Но я заслушался, потому что это во всех смыслах, Володь, это хорошо. Это музыкально хорошо, это блестяще исполнено. Я не знаю, кстати, кто это.
Это был такой, к сожалению, недавно умер Константин Ундров.
Ага, и это хорошие стихи, я извиняюсь. Я понимаю, что это та тематика, но это хорошие стихи.
Но вот эта традиция, которая, к сожалению, очень часто превращается в фарс, как и многие вещи. Но вот это середина 19 века, классик Алексей Константинович Толстой, автор романа «Князь Серебряный» и,
ну, да,
в общем, известных других вещей. И вот, пожалуйста, «Колодники», стихотворение, по-моему, 1861 год.
Ну, то есть, опошлили жанр просто, получается, вот нынешние вот эти наши все, да, или как? Вот, вот с этого места продолжим тогда, хорошо? Сделаем небольшой брейк сейчас. Максим Кравчинский, Елена, гость наш сегодня. Елена звонит нам по телефону. Елена, доброе утро, здрасте.
Доброе утро, я уже половину забыла, что я хотела сказать.
Вторую половину давайте
нам
сыпьте.
Слава Богу, у нас есть реклама. Я хочу обратиться к вашему шефу, я с ним не знакома, с вашему боссу, но я очень его уважаю, и поэтому я хочу сейчас вот закончиться передача, полезу на антресоли. У меня есть пластинка такая двойная, такая в Париже была, Дина.
Верни.
Да, вот муза этого самого Майоля, скульптор. Она была такая женщина, очень известная, ну и очень хорошая казалась. Там первые у нее вышли Высоцкого, эти Куджавы, прямо пластинки.
Вы знаете, о чем речь, да?
Конечно.
Ага, ага.
Вот я ее хочу, пойду найду ее и обязательно подарю вашему боссу. Вот. А вам я хочу сказать, дорогой гость, что раньше, понимаете, еще было бы проще у нас. У нас живы были все, это русская миграция, первые люди. И они большей частью были и китайцы, но большей частью они были из Югославии. Им там было очень хорошо, царь им покровительствовал, русский, но война закончилась, и пришли, так сказать, сито, и им пришлось всем уехать. И вот очень многие были в Канаде. И от этого там сейчас, в Монреале, есть у них и кладбище, и дачное место, где они бывают часто. Вот там есть люди, которые хорошо знали.
Еще
вот, например...
Помню, да?
Семейства такие у нас, мы должны знать, есть они все семейства священников и одновременно музыкантов, такие Болдыревы и отец Николай. И вот есть такой, значит, Сергей Болдырев, он был, они все, значит, из Парижа, и даже он был в одном, как это, скаутом был с Мариной Влади, и пели там всякие. И он, например, мне пел, что песня, как это, «Сотня юных бойцов», это они пели белые, белогвардейские окопы, они не... Так не знаю, кто там эту песню создал, но они считали, что и так далее. Не только там пели про туман белогвардейский, а и такие вот песни были. И был такой человек у нас совершенно необыкновенный, он умер, он, Миша Аллен. Он плохо говорил по-русски, он был из поляков, и у него была уникальнейшая коллекция вот этих...
Лена, а можете оставить телефон? Давайте встретимся, потому что я знаю и Алина, и, в общем, всех остальных тоже, о ком вы говорите, Николая Болдырева, я даже буду с ним встречаться, он сейчас в Лос-Анджелесе.
Он вообще-то, он регент хора, он вообще-то во Флориде, ну и здесь тоже живет одновременно.
Да-да, но вот у меня у нас
Елена.
Есть общий знакомый, он сейчас там, да.
Да, слушаю вас.
Елена, я вас прошу прощения, позвоните, да, пожалуйста, нам в редакцию, оставьте ваши данные, потому что у меня нет возможности сейчас переключиться обратно.
Да-да, я
обратно.
Поняла, я еще так
416-226-4777.
Хорошо.
416-226-4777. Оставьте,
спасибо,
пожалуйста, ваши данные, мы обязательно с вами свяжемся.
Да, но если вы поспрашиваете вашего издателя, то он тоже должен кое-что знать об этом. Он в то время еще был, и это было очень известно.
Да мы его поспросим люди прямо минут через 10. Лен, спасибо вам огромнейшее. Спасибо,
вам.
Спасибо. Пожалуйста, не забудьте нам перезвонить, да, в редакцию.
И еще раз спасибо, да, вы мне напомнили это время, это было чудесно.
Супер, супер.
Хотя мы пели, знаете, потом, как это, а я еду за деньгами,
ну, понятно, за туманом, это едут естественно.
По дураки. Да.
Спасибо, Лен. А вот, Максим, в отношении вот этой фирмы, на самом деле, я помню эти французские альбомы Акуджава и Высоцкого, это целая история какая-то вот за этой компанией, да?
Шан Дюмон, фирма французская, и... Там, насколько я помню, там такая история, что часть денег от продаж этих дисков шли французской компартии. И однажды, однажды Брежнев широким жестом подписал права на все наследие русских классиков, поэтов и советских композиторов. А-а-а. И поэтому, когда Борис Рубашкин выпустил свой «Танец казачок», а там в основе песня «Катюша» лежит. И неожиданно он получил иск от французской компартии, что часть прав принадлежит им. И он не смог выиграть суд, но он платил.
Серьезно?
Да, да. Потому что однажды вот так все было отписано, так сказать, товарищ.
Красивая история. Mm. Слушайте, возвращаясь, вот уже нас время поджимает, но я ужасно хочу с вами еще раз здесь встретиться. Посмотрим, обговорим. А, возвращаясь вот к нашим уже, совсем к нашим временам. Вот... то наше вот ощущение вот того, что называется сейчас русским шансоном, ну, это же плохая музыка просто. Я дико извиняюсь, возможно, среди этих людей очень много ваших знакомых и друзей. Но вот мы с этого начали сегодня с Володи, но это просто плохая музыка, или мы что-то здесь недопонимаем?
Ну, как, ну, в массе своей, да, к сожалению, это плохая музыка. Ну, несколько факторов. Понимаете, во-первых, это стало доступно, да, то есть сегодня можно, сидя дома там за компьютером, что-то напеть. Как бы и каждый в связи с этим... Вот все-таки мы говорили, да, что той песне была присуща самоирония, ведь делали это образованные, прежде всего, люди.
Но то,
да?
что мы слушали да. сегодня, это классика, да. это абсолютно.
А сегодня, да. когда это доступно, к сожалению, ну так устроена жизнь, да, далеко не каждый человек может самокритично подойти к своему творчеству. Ему кажется, что он тоже может зарифмовать «Мать ждать», и получится, так сказать, там, Михаил Круг, может быть, да, или там «Северный», а не получается. А люди поют, так сказать, и все равно...
Это популярно, да. это же очень популярно.
Это не очень популярно. Сейчас, кстати, блатная песня, совершенно ее нету в России, практически нету. Она ушла. Ушла, когда появилась радиостанция профильная. Сначала они крутили это, а потом все-таки такая колючая песня.
Какую ты имеешь в виду?
Ну, шансон, да. Окей, ага, да ага. Они крутили всякие колючие песни, других не было. И все-таки широкая аудитория...
Знаешь, да, колючие песни?
Ну, такие вот ладерные, такие, где много жаргона. Да, ага. Все-таки широкую аудиторию, ну, понятно, по каким причинам, это отпугивает. Ага. И произошел крен такой, да, то есть они стали втаскивать в этот водоворот жанра и ретро-эстраду, и, в общем, и бардовскую песню, и, то есть расширять все это максимально. И в итоге произошла такая диффузия, которая превратила когда-то такой городской романс, который был хорош вот своей, может быть, и колючестью где-то, да, и сатирой, там, и юмором, и какими-то запретными темами, в итоге все это превратило в Стаса Михайлова, то есть такую невнятную дворовую песню, потому что люди хотели ротации, люди хотели попадать в формат. И сегодня, собственно говоря, ну, как угодно назовите это, шансон, блатная песня, городской романс, его, в общем, в том виде, в котором мы его знали там до 90-го или до 80-го года, его нету. Очень отдельные люди, которые продолжают работать в жанре, они никогда не будут звучать на радио, поэтому вы их не знаете.
А почему, кстати, они не будут звучать на радио?
Потому что они не формат. Не формат. Да, потому что
а что значит не формат вот в этом формате сейчас?
Ну, потому что те люди, которые заказывают музыку, они считают, что вот, как бы любые проявления маргинальности...
Той же самой независимости?
Да, да это плохо. Вот, как бы, пусть лучше звучат такие песни ни о чем. «Я люблю тебя, тебя люблю я». Да. И как бы... Ну, вот
то есть они стилистически как-то вот близки, вот эти вот то, что вы сейчас назвали, они стилистически, музыкально, они близки вот как бы к той, да, но на самом деле по духу это ничего общего, я так понимаю, или...
Ну, произошло такое, как бы в России все делается, да, без... Так, русские, как Пушкин говорил, не знают меры, да, и вот если петь лирику, да, то все теперь вдруг запели лирику, да, и песни не несут не все никакой идеи. Отдельные представители жанра, которые как бы имеют вес и авторитет какой-то наработанный, они еще продолжают творить. Но это вот по пальцам можно пересчитать. Александр Новиков, Трофим, Александр Розенбаум. Это те люди, которые еще поют какие-то социальные...
Ну, Розенбаум как-то очень сомнительно для меня сегодня уже.
Ну, есть, просто как бы сейчас... Понимаете, все вместе тут, да? И диски выходят реже. Даже у такого мэтра, как Розенбаум, там понятно, что меняется творчество человек, но тем не менее диск выходит раз в 5 лет. А когда-то это было там по 2 там, в год. Поэтому немногие могут себе позволить оставаться собой. Большинство людей вынуждены сегодня приспосабливаться под формат. В связи с этим происходит другая интересная тенденция. Ту миссию, которую нес себе когда-то шансон, будучи запретной песней, будучи, так сказать, противостоянием официозу, сегодня несет себе больше русский рэп. молодежное движение, да, которому понятно. Совершенно, так сказать, они не зависят от FM-форматов, они все живут в интернете, рэп-радиостанции.
Кстати, кое-что очень качественно.
Да. Абсолютно, очень качественно.
Кое-что очень... Да. Вы знаете, вы напомнили мне, Максим, анекдот, я не могу удержаться, не рассказать. Есть такой градация чего вседозволенности, что называется, вы знаете, да? Вот, например, в Америке все можно, даже то, что нельзя. Во Франции все можно, кроме того, что нельзя. В Германии ничего нельзя, кроме того, что можно. В России вообще ничего нельзя. Вообще ничего. Но если что-то можно, что это, то это такое, что нигде нельзя. Извините. Все, я анекдот рассказал. Бычков, на тебе микрофон.
Нет-нет, возвращаясь именно к сегодняшнему дню, потому что вот это то, что меня... Понимаете, в чем дело? Я честно могу сказать, одна из реальных причин моего отъезда была то, что я просто не мог выносить эту музыку, которая вокруг меня играет. Говорил уже. Я сейчас честно говорю Максиму. Ну, одна из причин, естественно. Ну, тот же вот... Ну, я уважаю Киркорова, но он плохую музыку поет. Невозможно совершенно это слушать. Ну, ладно, Киркоров еще из лучших. Ну вот то, что я сейчас слушаю, вот это вот современная вся это на русском языке, вот эта так называемая эстрада, вот кто-то там знает, кто такой Стас Михайлов, ну Бог меня охранил от этого, я уже просто не знаю, что это такое или кто-то такой там Лепс. Это же просто плохо, на мой взгляд. Я не знаю, вы все-таки живете там, да, и вы все-таки тамошний, вы коренной москвич, да. Ну москвич, да. Короче. Вот это очень интересно, как вы к этому, вот как у вас эти ощущения?
Ну, сейчас. Понимаете, ну, во-первых, они профессиональные, да, я их слушаю как бы несколько по-другому, то есть я к музыке отношусь не как к удовольствию.
К необходимости.
Но, на мой взгляд, у всех есть хорошие песни, тот же Михайлов, да, его тексты личные для меня сомнительны, но как он поет Есенина, на мой взгляд, прекрасно поет Есенина. Или тот же Лепс, как он сделал Высоцкого, я считаю, что интересно сделал Высоцкого, я ему готов это простить хотя бы потому, что я преподавал в университете долгие годы и спрашивал всегда молодых людей, а знаете у Высоцкого? Так вот я могу сказать, что некоторые молодые мне отвечали, что мы его узнали, когда Лепса послушали.
Ничего хорошего нет в этом на самом деле.
Нет, я считаю, что есть, потому что все равно они слушают живое слово, сначала Лепс, а потом и сам Высоцкий, а потом и стихи Высоцкого. Поэтому пусть лучше так, песня должна жить. Вертинского перепевает Гребенщиков, в этом же нет ничего плохого. Пусть Лепс поет Высоцкого. И у него, в конце концов, прекрасный вокал. Да, он не похож ни на кого.
Ну, я согласен. С этим я согласен, как бы, да.
Можем в следующий раз, если будет такая возможность, поговорить о современных. И я вам покажу каких-то людей, которых я ценю и которых нигде невозможно услышать.
Это было бы очень интересно, действительно. Да. Это было бы очень интересно. А как вы, кстати, относитесь вот к этим, ко всем нашим рокерам, включая вот того же Гребенщикова? Потому что это же, в общем, культура ведь... фактически та же самая, городская.
Это у меня их жена слушает, я в них очень слабо разбираюсь. Отдельные песни, они очень близки по стилистике к городскому романсу, у них масса вещей.
Ну, я просто знаю Бориса, что он вообще большой знаток и любитель этого.
Ну, а посмотрите на, допустим, такую эволюцию многих из них, скажем, Сукачева или того Шевчука, они же эволюционировали к городскому романсу из рока просто, вот, они как бы к корням к таким вот вернулись.
Что ты хочешь сказать мне, что нам надо заканчивать эфир? Как я тебя ненавижу, Каневский, и люблю одновременно. Ну, друзья, Максим у нас сегодня в гостях, это потрясающе. Потрясающе интересно было. Максим, спасибо, мы ждем вас.
Спасибо за приглашение, очень приятно было.
Да, и вот эта вот книга, вот, ну вот я не знаю, у вас много книг таких изданных. Книга называется «Песни и развлечения эпохи НЭПа». Огромный талмуд, вы его нигде не купите, его нигде нет, уже распродано. Просто все, как Максим только что сказал. Вот, у вас очень много книг. Кстати, можно заказать, и я видел, они доступны, но вот этого нет, это я не видел. Окей, «История русского шансона» у вас огромное издание, великолепно. Я надеюсь, что мы увидимся еще с Максимом и услышимся здесь. Это дико интересно. Спасибо вам огромное.
Спасибо за приглашение.